Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Быданцева. Мы продолжаем наш цикл о Ветхом Завете. У нас в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович!
Здравствуйте!
Дмитрий Борисович, мы сегодня заканчиваем, да, наверное, разговор о книге чисел уже. Давайте поговорим о последнем нашем оставшемся эпизоде.
Да. В прошлый раз мы говорили о том, как пророк Валаам, которому заплатили, обещали хорошие деньги цари моавитские, чтобы проклясть Израиль. Он пришел, чтобы проклясть, но Господь его устами произносит благословение. Удивительное благословение, там содержится и мессианское пророчество, и много чего. И дальше мы говорили о том, что этот самый Валаам, раздраженный вот этой всей ситуацией, понимая, что он не может проклясть, потому что с Израилем Бог, он дает Валааку, царю моавитскому, совет. Как можно сделать так, чтобы победить Израиль? А логика этого совета очень простая. Надо сделать так, чтобы Израиль Бог оставил. Для этого нужно его ввести в грех. И дальше мы видим одну очень удивительную. Это довольно тяжелое место для чтения, для понимания, потому что текст действительно очень тяжелый. Ну вот сейчас мы будем разбираться об этом, поговорим, вы увидите, что я тут имею в виду. Мы видим, что Валаам, он советует моавитянам вовлечь Израиль в местный культ Ваала. Он здесь написано «Ваал-фигур» или «Ваал-пиор». Это, собственно, культ на горе фигур, культ Ваала, который носил ярко выраженный такой, это культ плодородия, понимаете? И там вот как бы ритуал, этот культ, он предполагал, понимаете, оргию, которую должны были устраивать участники этого культа. Культы плодородия, они вот такие, Анна Дмитриевна, то есть люди для того, чтобы запустить плодородие, значит, там, природное, да, вот они как-то это дело имитируют, чтобы запустить процессы. И вот здесь это вот такой был у них культ. И в этом культе активно принимали участие женщины. То, что нельзя было в обычное время, вот во время этих праздников, все это было можно и нужно. И Валаам, ну, я тут конкретизировать не буду, да, но я думаю, все понимают, о чем идет речь. И как раз Валаам, он сказал, вот давайте, давайте. И моавитские барышни, они вступают в связь с мужчинами израильскими, которые оказываются очень податливы. И через это дело они их вовлекают в этот культ, вот в эти празднества.
И тем самым уводят их от Бога.
Тем самым они их уводят от Бога через этот ритуальный блуд. Это не просто блуд, а это именно ритуальный блуд, потому что через это они их вовлекают в ритуальное действие, в идолослужение и прочее. И гнев Божий разгорелся над Израилем. Иди, какой хитрый Валаам. Он указал, все равно, как вот я не прокляну, но покажу тебе путь, каким можно победить. И дальше мы видим, что Бог открывает Моисею, что дела идут нехорошо. И дальше происходит следующее. Израильтяне, они. Да, и Моисей зовет судей израилевых и говорит: убейте каждый из своих людей, прилепившихся к Ваал-фигуру. Такие массовые репрессии они проводят внутри Израиля. Просто массовые и очень жестокие. И дальше описывается ситуация, когда некий, ну там, мужчина израильский, он ведет в свой шатер вот эту вот женщину, да, видимо, жрицу этого культа. И туда заходит внук Аарона, Финеас, с копьем. И он пронзает этим копьем сразу одним ударом обоих, ударом сверху. То есть он их пробивает. И после этого начинается поражение. там написано, что они убили 24 тысячи человек, своих, которые участвовали вот в этих вот делах, вызывая гнев Божий. И после этого евреи, они бросают вызов мадианитянам, начинается сражение, и в итоге все заканчивается большой, понимаете, большим побоищем, просто натуральной резней, потому что истребляются все мужчины. И после этого к Моисею приводится, то есть они приводят очень большую добычу, то есть это же кочевники, да, то есть вот женщины, дети, мы можем их использовать как наложниц, как там рабов там, и так далее. Вот мы взяли, а Моисей рвет на себе волосы. Он говорит: зачем вы их оставили? Именно из-за них у вас это и произошло. То есть они вас вовлекли в этот культ. И Моисей приказывает всех истребить. И они истребляют женщин, они истребляют, кроме тех, которые мужа не знали, вот их оставляют. Потому что они так или иначе участвовали в этом культе и вовлекали, значит, это Израиль. Всех мальчиков они истребляют, евреи. И, соответственно, ну, здесь это невероятно жестокий, так сказать, здесь вот мы видим текст, но мы должны его, не нужно его игнорировать, я считаю. Часто так, знаете, комментаторы вот это пытаются как-то это замазать, как-то, вы знаете, обойти. Не надо этого делать. Это священное писание, оно здесь вот говорит о том, что было. О том, что было. Такое вот под... Это не значит, что был истреблен весь народ, потому что дальше в книге Судей мы видим, что мадианитяне, они воюют с евреями, дальше продолжают, и даже на 7 лет они их поработили, вынудили к выплате дани, да? То есть народ сохранился, но, конечно, меры, предпринимаемые Моисеем, они были невероятно жестоки для того, чтобы сохранить Израиль от вот в его, так сказать, этой верности, чистоте. Видите, какая там была непростая история. Наши мерки морали, нравственности здесь, конечно, отходят на второй план, потому что там, видимо, стартовый уровень, он был совсем другим, совсем-совсем другим, и нам трудно об этом судить. И дальше, что мы видим после этого сражения? Перед этим сражением Моисей приказывает провести пересчет всех воинов, то есть происходит мобилизация. Естественно, там количество, ну, это вот уже пересчет нового поколения, которое, то есть первый раз была перепись, когда они отошли от Синая, и вот это вот вторая перепись перед тем, как им вторгнуться в землю обетованную и взять ее, да, путем завоевания. И Бог говорит Моисею, что «Взойди на гору Него, посмотри на землю обетованную, ты в нее не войдешь, потому что на тебе был грех, это воды Мерры, где ты выбил их жезлом, показав, что это ты сделал, а не Господь, и поэтому на тебе грех, поэтому ты тоже в землю обетованную не войдешь. Ты довел свой народ, но ты ляжешь, кости твои останутся здесь». И после этого Моисей, он избирает нового вождя. Его зовут Иисус Навин, это вот тот самый лазутчик, который не убоялся и который убеждал всех идти и брать землю обетованную. Иисус Навин становится избранным лидером. Вот этот Финеас, который нанес этот удар копьем внука Аарона, по его линии будет передаваться первосвященство. И, собственно, после этого что происходит? Земля обетованная еще не завоевана, но Господь открывает Моисею границы, в которых ее следует завоевать. И эти границы прямо вот они вот указаны. Вот Бог вам дает вот эту землю, ни больше, ни меньше. И после этого они эту землю делят. Кому достанется какой надел, какой кусок, между какими коленами. Параллельно дается много, да, даются особые постановления о городах-левитах. Об особых городах, это очень интересно, города, которые, такие города, в которых человек может получить убежище после непреднамеренного убийства. Потому что там был такой, вот у них, у евреев, так сказать, это просто там прописано, что вот в Пятикнижии, что в случае убийства смертная казнь, без вариантов. никакой выкуп, никакие другие средства, они то есть жизнь человеческая выше, чем деньги, и поэтому выкупом ты не обойдешься. Смерть за смерть. За телесное повреждение можно как-то откупиться, а за убийство намеренное нельзя. Вот так прописывает Пятикнижие. Но если убийство было непреднамеренным, да, вот это вот подробно прямо вот описано, то человек может скрыться в этом городе, и когда придет новый первосвященник, оттуда выйти, и уже преследования не будет, потому что будут искать его смерти, его родственники убитого. Но в этом городе он найдет убежище, никто не сможет его тронуть. Но убийца, который сделал это преднамеренно, и два свидетеля об этом знают, даже в этом городе он укрыться не может. Вот эти города указываются, значит, особое там постановление о наследии женщин, ну и целый ряд других законов о жертвоприношениях, о прочих делах. То есть Моисей перед, вот получая последнее откровение, он закладывает основы жизни Израиля на земле обетованной, которая пока еще не завоевана. И вот этим заканчивается книга чисел. Вот этим знаменитым благословением Валаама, вот этим кризисом, вызванным блудодеянием, и, наконец, последними постановлениями, которые дает Моисей, чтобы, значит, перед тем, как им вторгнуться в землю обетованную. И в следующий раз, Анна Дмитриевна, мы с вами поговорим про последнюю книгу Пятикнижия. Это книга Второзакония. Вот что такое Второзаконие? Второзаконие – это, по сути дела, есть завещание Моисея. Это когда Моисей уже оставляет этот мир, чувствует приближение конца, и он дает Израилю свое завещание. И почему оно называется Второзаконие? Да потому что там очень многие законы повторяются, которые были даны на Синае. Иногда немножко в другой формулировке. Моисей их как бы повторяет и дает заново, вот оставляя свое вот это вот завещание. Это очень важный текст. С ним мы начнем разбираться со следующего раза, со следующей нашей беседы. А сегодня я бы хотел завершить одним маленьким рассказом о том, как вот эта древняя история про Валаама, про его благословение, про его проклятие, да, вот это вот, оно получило неожиданное продолжение в 20 веке. Неожиданное продолжение. Дело в том, что территория Святой Земли, она, чего там только не было. Там жили люди в очень древние времена, еще там, понимаете, палеолит, неолит, там было время, так сказать, уже первых цивилизаций, и потом было римское время, там эпоха крестоносцев, Византия, там крестоносцы, потом Османская империя там была, да, то есть мусульмане там жили. И, конечно, воткни лопату, и ты обязательно что-то найдешь. Ты обязательно найдешь какую-нибудь старую стену, старый дом, и там вот весь Иерусалим, это как вот слоями просто, вот культурные слои там можно. В любом месте начинай копать, что-то ты найдешь. И проходили раскопки на территории современной Иордании, север Иордании, вот как раз, кстати говоря, в тех краях, где действие и происходило. Это был 1967 год. Это была нидерландская экспедиция с профессором Хэнком Франкином на холме Дейр-Алла на востоке Иорданской долины. Они обнаружили на одной из высот древнее капище. И уникальная особенность. Они обнаружили, что на этом капище есть остатки штукатурки, на которой сохранились надписи. Прямо фрагменты цельного текста, их расшифровали, и спустя десятилетия, это ранний арамейский язык, так сказать, и вот эта надпись, она датируется примерно 9 веком до нашей эры, 9-8 век до нашей эры. И в этой надписи говорится о пророчестве Валаама, сына Виорова, который был боговицем. Вот так. Конечно, когда это было раскопано, это поразило всех, потому что Валаам, сын Виоров, упоминаемый в Библии, который пророчил, соответственно, в этом регионе, оказывается, обнаруживается капище с каким-то древним пророчеством, которое исходит вот именно от человека с таким именем. Конечно, это удивительное совпадение. Это совпадение, которое не может быть случайным. Это значит, что библейский рассказ и вот это вот археологическое открытие, оно связано. Это значит, что в этой местности жила память об этом пророке, об этом человеке. Что же там написано? Самое, так сказать, интригующее, да? Там описано, конечно, что этот пророк, он произносит пророчество от имен ханаанских богов. Там бог солнца, еще там какие-то боги. Боги, то есть, пришли к нему ночью и говорили с ним, и они сказали Валааму, сыну Виорову. И дальше вот явилось последнее пламя, огонь наказания явился. И Валаам выходит к людям, и он очень сильно плачет. Они спрашивают у него, почему ты ничего не ешь, почему ты плачешь? А он говорит, я покажу вам, как велико бедствие, смотрите дела богов. И сказал ему бог солнца Шамаш, сшивай и закрой небеса твоим облаком, пусть здесь будет тьма и ничего сияющего. Для вас вызовет ужас облачной тьмой и не будет шуметь никогда. Но стриж, летучая мышь, орел, пеликан, стервятник и страус, и аисты, молодые соколы, и сова, и цыплята, цапли, голуби, хищные птицы, голубь и воробей, их там не будет. И внизу на месте, где пастушеский посох вел овец, зайцы теперь едят совершенно свободно. То есть там Валаам в этом пророчестве предсказывает какие-то бедствия. И это поразительно, потому что этот текст, он датирован, ну, считайте, там, 8-9 век, да, до нашей эры. А действие, которое описано в книге Чисел, оно происходит существенно раньше, лет на 400. Но, видимо, Валаам что-то пророчил, и память о его пророчествах, она сохранилась. И по какой-то причине для этого общества это было важно.
Но, может быть, какая-то ошибка в датировке еще тоже, такое не стоит.
Такое тоже может быть.
Опускать.
Но дело в том, что просто если, вот знаете, как вот есть, допустим, книга пророчеств, допустим, пророка Исаии, да? Мы, например, в Кумране, это район Мертвого моря, в 40-е годы были найдены вот знаменитые рукописи кумранские, которые датированы первым веком до нашей эры, вторым веком до нашей эры или началом нашей эры. Вот там, в частности, был открыт свиток Исаии, пророчество пророка Исаии на иврите, значит, вот, пожалуйста, да. И, собственно, вот мы имеем некий текст, который был написан, соответственно, на этой самой, на этом древнем свитке, там, ну, 2000 лет назад, да. Но Исаия жил за 800 лет до написания этого свитка. Вы же понимаете, что пророчество, оно может передаваться, оно передавалось, переписывалось и так далее. И какой-то, я думаю, что здесь имеет место такой же вариант. То есть был какой-то сборник пророчеств этого Валаама, сына Виорова, и вот, пожалуйста, мы же видим только маленький фрагмент, видимо, пророчеств было гораздо больше, и они были там зафиксированы. То есть вот такой удивительный отголосок этой древней истории мы находим в 20-м столетии, в открытиях археологов. И мне кажется, это очень интересно. Ну что же, я благодарю вас за внимание. Со следующей нашей встречи мы будем разбирать книгу Второзакония.
Да, мы уже переходим к следующей книге. Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания. Gloria meus, in omnibus populis mirabilia meus.
Sancti potiori, mani fecezioni, sancti potiori.